Целью моей сегодняшней проповеди ответить на очень важный вопрос. Зачем человеку нужна вера? Это и есть тема моей проповеди сегодня. Зачем нужна вера? Мы посмотрим сегодня с вами в один текст, который очень большой текст. Это будет основной текст нашего сегодняшнего времени изучения. Поэтому я хотел попросить вас, чтобы вы его открыли. Я его не буду сейчас читать. Я его буду читать ровно настолько, насколько мы будем идти в самой проповеди. Но сейчас хотел обратить ваше внимание сразу на одну очень важную деталь. Каждое собрание, которое мы имеем с вами каждое воскресенье, каждую среду, каждое мероприятие, оно имеет своей целью не просто сделать нас церковными людьми, оно имеет своей целью для нас не просто провести хорошее время, не просто попеть, помолиться, послушать хорошие проповеди, пообщаться, ощутить себя принадлежными к хорошей общине. Все это очень хорошо. Но каждый из них имеет своей главной целью, в первую очередь, умножить, укрепить, утвердить и обогатить веру тех, у которых она уже есть, а также надеяться, что Бог дал или возродил веру, дал ее тем, у кого ее еще нет. Вера является одним из наибольших подарков благодати, которые Бог дает для нас. С этим словом люди часто связывают свою деноминацию, свою религию. Они очень часто связывают с этим словом свою церковную деятельность, свои внутренние ощущения, свои традиции, обряды, устои, правила. Некоторые, говоря о вере, разделяют ее на православную, протестантскую, баптистскую, реформатскую, лютеранскую и так далее. В принципе, одно очень важно отметить, что у людей всегда есть какая-то вера. Людей неверующих нет. У каждого есть своя религия, у каждого есть своя вера. Но Христос говорит однажды своим ученикам очень ясно: «Имейте веру Божью». Марка 11, 23 мы читаем: «Имейте веру Божью». Иисус Христос отвечает на вопрос учеников, вернее, на их ремарку о том, что произошло со смоковницей. Он отвечает им и говорит: «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется словам его, будет ему, что не скажет». Иисус Христос говорит о вере Божьей, которая делает невозможное. Он не говорит о том, что наша вера должна двигать горы, или что наша вера должна осушать моря или океаны. Он говорит о том, что наша вера, Божья вера, которую Он нам дает, имеет огромную силу делать невозможное в нашей жизни. И для этого нам нужно знать весь контекст каждой книги, чтобы понимать, о чем говорит Христос. Одно я хочу отметить здесь, друзья. Когда Христос говорит «имейте веру Божью», что Он дает этим понять для учеников? Он дает им понять, что иметь, возможно, веру, которая не Божья, а человеческая. Поэтому нам важно дать определение Божьей вере. Что такое Божья вера? Что это за вера, которую Бог называет Божьей? Во-первых, Божья вера означает, что она исходит от Бога. Бог является источником веры. Почему это важно? Вера не производится человеком, его усилиями. Это Божий дар. Как говорит апостол Павел, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. В одном из текстов Ефесянам, 1 глава, мы читаем молитву Павла. Он говорит, что он молится о том, чтобы Божья благодать и Божье величие, оно больше и больше проявлялось в нашей жизни. И затем он говорит: по действию державной силы Его мы веруем. Верующих по действию державной силы Его, которую Он воскресил Сына Своего. Так, во-первых, Божья вера означает, что она исходит от Бога. Во-вторых, Божья вера – это вера, в которой Бог и Его воля являются ее единственным содержанием. Это очень важное определение, друзья. Божья вера – это вера, которая дается Богом, но это также вера, в которой Бог и Его воля являются единственным содержанием. Что я имею в виду? Это не вера, которая преследует и требует то, что человеку вздумалось или захотелось. Эта вера определяется Божьей волей, выраженной в Его Слове. Каждый шаг веры должен покоиться на Божьем обетовании. Нет слова – нет веры. Слово Божье определяет содержание нашей веры. В-третьих, Божья вера – это вера, в которой Бог является главным объектом. Это не вера в себя, это не вера в свои силы, в свою мечту, в свои способности, в свою волю, в свою доброту или праведность. Это вера, которая имеет Бога единственным объектом, к кому она направлена. Почему это важное определение, друзья? Почему мы должны ухватиться больше всего сейчас за Слово Божье? Потому что Божье означает эксклюзивное, то есть она не дает сосуществовать вере человеческой вместе с Божьей, как легитимной. Божья вера, она не дает человеческой сосуществовать вместе с Божьей. Если так, нам нужно задать тогда вопрос и ответить на него, что Христос имел тогда в виду, когда Он указывал на ответственность Своих учеников? Имейте веру Божью, говорит об ответственности. Если Бог дает эту веру, то в чем заключается ответственность человека? В первую очередь, друзья, Иисус Христос имел в виду, чтобы мы не приписывали себе ту веру, которую дает нам Бог, чтобы мы отдавали славу Богу за веру, которую Он дает нам. Во-вторых, Бог хочет, чтобы мы были полностью зависимы от Него в вопросе веры, то есть, чтобы мы, понимая, что Он дает ее, могли просить у Него веру на каждый случай нашей жизни. Нам нужно просить у Бога веру на каждый случай нашей жизни. Еще одно, нам нужно не браться за то, чтобы самим производить веру, и затем называть ее верой. Спержен однажды очень удачно отметил эту проблему. Он говорит, если мы можем быть верующими без Бога в какой-либо сфере нашей жизни, если мы можем поступать и жить без Бога, значит, эта вера не от Него. Это просто наша выдумка, мечта. Потому что если вера послана Богом, мы должны ощущать потребность в Нем, как цветы испытывают нужду в утренней росе. Поскольку Бог не разбрасывается подарками хаотично и спонтанно, а Божья вера является Его даром, то Божья вера крайне необходима. Она не просто приложение к нашей жизни. Когда Иисус Христос говорил «имейте веру Божью», Он говорил «сделайте веру той платформой, на которой происходит ваша жизнь». И в этом очень много нам говорит Писание об этом, что все, что не по вере, является грехом. То есть в любой сфере жизни, где мы поступаем не по вере, которая от слышания Слова Божьего, мы не находимся на самом деле в том, что предназначил для нас Христос, или в том, что Он повелевает для нас. Вера необходима для нас, для самой жизни, потому что жизнь без Божьей веры не есть жизнь, какой бы комфортной и удачной она ни казалась в нашем мире. Это мы видим в одной из прекраснейших глав, о которой я уже вам говорил, глав в Новом Завете, Евреям, 11 глава. В ней мы встречаем множество верующих людей. В 11 главе вы все, наверное, ее не раз читали. Это очень длинная глава, но она очень важная, потому что в ней мы видим, как из поколения в поколение Бог отмечает людей, которые прожили свою жизнь верою. Друзья, это очень важно и очень для нас занимательно должно быть сегодня. И не просто интересно, а поучительно. Потому что вера в этой главе встречается 24 раза. И в ней мы встречаем множество верующих людей, которые верою прожили жизнь. И это важно для нас, чтобы мы обратили внимание. Эта жизнь достойна внимания по одной причине, что она была прожита верою. Благодаря Божьей вере и только вере, их жизнь этих людей была полноценной, она была значимой, влиятельной, и она была достойной похвалы от самого Бога. Поэтому здесь автор говорит во втором стихе, «В ней свидетельствованы древние», то есть похвала этих людей, достойность их жизни в том, что они свидетельствованы в вере. Сам Бог свидетельствует об их жизни как достойной нашего внимания. Смотря на их образ жизни, мы можем увидеть, как Божья вера изменяла их жизнь, как она определяла их движение, их поступки, вела их через самые разные жизненные обстоятельства. Мы можем, изучая эту главу, увидеть жизнь за жизнью, поколение за поколением, судьба за судьбой. Мы можем увидеть ясно, зачем нам нужна вера. И мы это сделаем сегодня. В 11 главе мы посмотрим с вами на причины, почему, зачем нам нужна вера. Но прежде чем мы будем говорить об этом, я хотел бы в первую очередь с вами, друзья, отметить сам контекст, почему 11 глава в послании евреям нужна для нас сегодня и каким образом она развивает главную мысль автора самой первой главы. Каким образом эта глава продолжает идею всего послания, и почему эта глава о вере находится в конце послания? Я как-то говорил или проповедовал на послании евреям. Я помню очень хорошо, каким образом это послание однажды коснулось моей жизни, моего сердца, а именно веры. Почему вера нужна для человека? Если вы помните, послание евреям, оно отмечает самую главную идею, или развивает автор самую главную идею, которую можно выразить двумя словами – «Христос лучше». На протяжении 13 глав автор показывает и убеждает своих читателей в том, что Христос лучше, больше и превосходнее всех и всего на свете. Это, друзья, часто для нас звучит пафосно, немножко сентиментально, но я хотел бы сегодня еще раз отметить, что это суть всего послания евреям. И в каждой главе автор отмечает, что Христос лучше, в первую очередь, всех пророков, Он лучше ангелов, Он лучше Моисея, который вывел народ израильский из Египта, Он лучше Иисуса Навина, который вел в покой, в обетованную землю, Он лучше Аарона всех храмовых священнодействий, Он лучший ходатай, Он лучший священник, Он лучше, чем все жертвы, принесенные в храме за все время Его существования. Христос лучше самой жизни, говорит автор. Поэтому он говорит, оставим свою жизнь, свой путь и последуем за Христом. Это он делает в первых 10 главах. Так вот, смотрите, прежде чем перейти к 11 главе, автор послания Ефесянам, он рассказал о том, что Иисус Христос лучше, он делает очень важное отступление. Это не отступление, а очень важное добавление ко всему этому. Каким образом эту истину, что Христос лучше, принести в жизнь, которая полна искушений, жизнь, которая проходит испытания. Каким образом эту истину, что Христос лучше, сделать реальностью в нашей жизни? Многие люди, когда они говорят «Христос лучше», пытаются ощущать Его присутствие, пытаются прочувствовать, возможно, что-то и опираются на свои какие-то собственные, субъективные переживания. Но автор здесь делает очень важный акцент. Нам нужна вера, чтобы в момент искушения избрать Христа, нужно не ощущение и не желание, а нужна вера. Чтобы в моменты испытания выбрать Иисуса Христа и Его образ мышления и жизни, нужна вера. Чтобы пройти жизнь, как подобает христианину, нужно не просто усилие воли, а нужна вера в Иисуса Христа. И этому он посвящает всю 11 главу. Еще раз, смотрите, первых 10 глав он аргументирует и показывает, Христос лучше. Но затем, чтобы это присвоить или сделать реальностью в своей жизни, нужна личная вера, которую Библия называет Божья вера. Я хочу сегодня с вами, друзья, вместе посмотреть на эту 11 главу, чтобы вместе с вами усвоить эти уроки веры. Зачем нам нужна вера? И хочу вам сегодня дать немало-немного 10 причин, почему нам нужна вера. 10 причин. Мы не сможем их много о них говорить, но я хотел бы отметить сегодня 10 причин, зачем нам нужна сегодня вера. Что дает нам вера, Божья вера? Почему Иисус Христос говорил нам: «Имейте Божью веру»? В первую очередь, вера нужна, чтобы получить Божью праведность. Вера нужна нам для того, чтобы получить Божью праведность. Евреям 10 глава, последних два стиха, 38 и 39, мы читаем следующие слова: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Эти два стиха в 10 главе, они являются очень важным вступлением к следующей главе, в которой автор дает определение в первых стихах 11 главы и затем показывает нам много разных примеров жизни людей, которые прожили жизнь свою верою. Другими словами, вот эти два стиха, они являются условием, не только вступлением в 11 главу, они являются важным условием всего того, о чем идет речь в 11 главе. Эти два стиха, о чем они говорят? Во-первых, автор цитирует пророка Аввакума, который описывает гордых и надменных, самонадеянных людей. И их гордость и самонадеянность заключается в том, что они не живут верой. Они уповают на свои силы, на свои способности, на свою самодостаточность и деятельность. Такая жизнь не угодна Богу. Там же Аввакум, пророк Аввакум, противопоставляет гордых праведнику. И именно в контексте описания этих гордых людей он говорит: праведник же верою жив будет. Люди, которые надеются на себя и на свою правоту, и на свою доброту, они не угодны Богу, но праведник угоден Богу, потому что он живет верою. Его жизнь – это жизнь веры. То же самое мы находим здесь в 10 главе Евреям. Здесь идет противопоставление жизни праведных и тех, кто колеблются на погибель. Еще раз, друзья, нам очень важно установить сначала главную мысль здесь. Праведник стоит в вере к спасению, то есть он живет от веры в веру, он живет только верою, он не из колеблющихся, которые живут немножко Христом, немножко своей добротой, немножко уповают на Христа, на Его праведность, затем немножко пытаются заслужить Божье благоволение. Это колеблющиеся люди. И здесь автор говорит нам о том, что мы не из тех, кто колеблется, мы те, которые верою живут. И он утверждает людей именно к этому, он побуждает их. Главная идея этих двух стихов в том, что праведность верующего человека является ничем иным, как результатом Божьей веры. Я хотел бы здесь, друзья, отметить несколько очень важных моментов. В первую очередь, благодаря Божьей вере человек может понять свою негодность. Вы, наверное, встречались с людьми или иногда сами переживали такое состояние, как будто вы хороший. Или вы встречались с людьми, которые говорят: я не пью, не курю, других людей не обижаю, не ворую и никого не убиваю. Такие люди, друзья, обычно особенно сложно для них верить в Иисуса Христа, когда с помощью образования, каких-то интеллектуальных реформ в своей личной жизни, с помощью добрых дел, которые они совершают, трудно пробраться к самоправедному человеку и сказать ему, что он нуждается в праведности Божьей. Так вот, ответ на нашу проблему или проблему человека, который не верит в необходимость Божьей праведности или в свою негодность, именно в вере. Благодаря Божьей вере человек может понять свою негодность. Послание Римлянам, первые три главы, представляют нам библейскую аргументацию полной испорченности человека. Все язычники, апостол Павел говорит, все религиозные люди, все до единого негодны. Нет праведного ни одного. Помните эту фразу. Нет ни одного неправедного. В это нужно поверить. Это не обязательно ощущать, не обязательно сделать отъявленные грехи в своей жизни, чтобы признать свою негодность. В этом нужна вера. Это очень важный акцент, который я хочу сейчас сделать, друзья. Многие люди не хотят праведности. Многие люди не сожалеют о своей, возможно, греховной жизни только лишь потому, что они не ощущают этого. У них нет слез, возможно, или там, они не плачут и так далее. Они не ощущают это в своих чувствах. Какой выход из этого? Выход из этого именно в том, что нам нужно принять свою полную испорченность верою. Если человек не верит в доктрину полной испорченности самого себя, то он не имеет веры Божьей, и ему не нужна праведность Божья, которая дается по вере Божьей. Те, которых Библия называет праведными, они понимают свое бессилие расположить Бога к себе своими добрыми делами. Они понимают, что они не способны спасти себя, изменить себя, сделать себя святыми и сделать что-то особенное, чтобы достичь Божьего благоволения. Они понимают, что их праведность, как испачканная одежда, только лишь потому, что они принимают этот факт верою. Они понимают это только благодаря вере. Человек верою принимает истину о своей негодности, абсолютной неспособности совершить праведность, потому он и бежит к Божьей праведности. Он бежит от своей праведности к Божьей праведности, потому что это тоже Бог делает верою. Римлянам 10:10 мы читаем: «Ибо если устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Более того, благодаря вере Божьей человек, чем дольше он христианин, друзья, чем дольше человек христианин, тем больше он понимает свою греховность и тем больше он нуждается в Божьей праведности. И второе, очень важное, здесь нам нужно отметить, благодаря вере человек может получить праведность Божью. Он не только понимает, что он не имеет праведности Божьей, ничего не может сделать, он бессилен, он также понимает, что получить он может ее только по вере. Здесь очень важно увидеть первое и второе, связь между вторым аргументом. Если человек верою не принимает, что он полностью испорчен, он не может верою принять Божью праведность. Абсолютную Божью праведность. Она ему не нужна. Римлянам 3:21. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, которая свидетельствует закон и пророки, праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Римлянам 1:17. «В нем открывается, в нем, это то есть в благой вести, в этой Евангелии, в нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. От веры в веру означает здесь спасение от начала нашей христианской жизни до конца нашей жизни. Праведник будет жив верою. Друзья, почему это важно для нас сегодня? Автор послания евреев, он отмечает еще раз этот факт, что праведность, которую мы имеем, она дается не только в первый момент нашей жизни христианской. Праведность верою, она необходима нам каждый раз, потому что даже в нашем самом святом деянии есть испорченность, есть грех, которого мы, может быть, даже не видим. И нам нужен этот факт принимать верою, чтобы верою принимать праведность Божию. Это первое. Вера нужна нам для того, чтобы жить праведностью, чтобы получить праведность и чтобы жить этой праведностью для Бога. Второе, вера нужна нам для того, чтобы понимать реальность. Евреям 11 глава, 1 стих. Мы читаем вместе с вами: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Здесь есть очень важные три фразы, которые хочу отметить. Фраза «осуществление ожидаемого» указывает на то, что еще не произошло, то есть будущее. Осуществление ожидаемого. Мы ожидаем то, чего еще мы не имеем, и мы это говорим о будущем, или автор говорит о будущем. Фраза «верою познаем, что века устроены словом» говорит о прошлом. Фраза, следующая, еще третья фраза, «уверенность в невидимом» указывает на реальность невидимого, будь это в прошлом или в будущем, или в настоящем. Без веры человек находится в потемках своих представлений о том, что есть реальность. Он находится в потемках, в вопросах, откуда он произошел и куда он идет. Это самые главные вопросы бытия. На эти вопросы человек всегда пытается дать ответ. Для этого он прибегает к философии, к разным религиям, к своим представлениям, к своим идеям, к разным выдумкам. Но только благодаря вере человек может понимать реальность. То есть, откуда он произошел, как все было устроено и куда он движется. И для этого, друзья, нам нужно не просто быть грамотным и умным или образованным. Для этого нужна вера. Никто из нас не был тогда, когда Бог сотворил солнце и луну, когда появились звезды. Моисей этого не видел, но он написал это, и он написал это тоже верою. Бог открыл ему, как все было сотворено. Бог открывал ему, и он верил в это. И благодаря вере Моисей мог записать первую главу Бытия и вторую, и третью, в которых повествуется о том, что произошло в начале, когда еще никого не было. Так верою мы познаем наше прошлое, согласно этих трех стихов. Мы познаем, что века были устроены Словом Божьим. Теперь смотрите, он в первом стихе говорит о том, что вера есть осуществление ожидаемого. То есть вера определяет нам значение будущего. И здесь речь не идет о том, что мы ожидаем, кто что захочет. Поскольку вера происходит от слышания, то ожидаемое тоже определяется верой, которая от слышания. Ожидание, которое имеет верующий, оно является результатом веры. Бог один определяет, что нам нужно ожидать. Почему это важно? Сегодня есть много разных движений, хоть они умирают, другие возникают опять. Это движение веры, когда своими словами человек говорит, и он пытается создать свою реальность. Это глупость. Это далеко не вера, которой Бог призывает нас. Вера, которая ожидает, это вера из Слова Божьего. И вера нам необходима, потому что она дает нам способность видеть невидимое и видеть духовное. Почему он здесь и говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Много вещей мы не видим, но не все то, что мы видим, определяет реальность. Реальность существует далеко за пределами того, что мы видим физическими глазами. И для этого нам нужна вера. К примеру, Бог не видим, но мы верим в Бога. В этом же тексте или в этой же главе мы читаем: «Без веры угодить Богу невозможно», 6 стих. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». И дальше написано, что Он есть. Нужно верить, не ощущать, не чувствовать. Нужно верить, что Бог есть. Очень, казалось бы, простой факт для нас, кто уже долгое время христиане, но это нам нужно освежить в нашем сознании. Вера нам необходима для того, чтобы видеть невидимое. И благодаря вере мы понимаем, что есть невидимое, и благодаря вере мы можем видеть реальность, которая невидима, видеть весь духовный мир. Никто из нас не видел Христа, но мы видим Его верою. Когда мы читаем Слово Божие, мы видим невидимое. То есть эти тексты, друзья, нам нельзя оторвать от веры, которая исходит от Слова Божьего. И они важны для нас потому, чтобы мы увидели, вера не является продуктом наших мыслей, вера не является продуктом нашего сердца, нашего внутреннего мира. Вера дает нам возможность понимать, что ожидать. Вера дает нам возможность видеть то, что было в прошлом. Вера дает нам возможность видеть невидимое благодаря Божьему Слову. Благодаря вере мы понимаем, что сделал Христос на кресте. Когда речь идет о распятии Иисуса Христа, Его воскресении, то значение и понимание того, что произошло на кресте, нам даровано по вере. Для этого существуют все послания, которые объясняют нам смерть Иисуса Христа. Итак, второе. Вера нужна нам для того, чтобы понимать суть и значение вещей, понимать реальное значение вещей, понимать реальность, в которой мы находимся. Псалом 35:10 мы читаем: «Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». Вера нужна нам также для того, чтобы угождать Богу. 11 глава об этом говорит вновь и вновь. Каждый человек из-за греха угождает себе. Он строит свою жизнь на этом деструктивном основании. Все, буквально все. Человек делает, чтобы угождать себе. В этом его смысл жизни по причине греха. Весь мир живет этой философией. Чтобы перестать угождать себе и иметь неизменное желание угождать Богу, нужна Божья благодать, радикально трансформирующая, радикально изменяющая человека. Евреям 11:4 мы читаем, смотрите, «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». То есть Каин тоже принес жертву, но то, что принес Авель, было угодным Богу. Каина, все, что он сделал, не было угодным Богу. Затем мы читаем в 5 стихе, «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». А без веры угодить Богу невозможно. Два примера из древности, которые приводит здесь автор. Авель и Енох. О них мы знаем совсем немного, но то, что мы видим здесь, очень важно отметить для нас. Невозможно угодить Богу без веры. Авель принес жертву Богу по откровению. Он не мог сам додуматься до такой жертвы. Он слышал от родителей, что произошло в Едемском саду. Он слышал о том, как родители согрешили, как они пытались спрятаться. Он слышал о том, какой разговор произошел у Бога с ними. Он слышал о той проблеме, которую Бог озвучил для них. И он слышал о том, как они хотели покрыть себя одеждой, сшитой из листьев. И затем Авель слышал от своих родителей, как Бог ответил на эту нужду. Он дал им одежды кожаные. Вера была необходима, чтобы поклоняться Богу и принести лучшую жертву. Авель не просто был умнее Каина, не просто был более религиозным, не просто потому, что он имел чище сердце. Нет, друзья, Авель принес жертву лучшую верою. Он знал это от своих родителей. То же самое о Енохе мы читаем. Он ходил пред Богом, он ходил с Богом. Он жил Божьим откровением, он жил Божьей истиной. В этом смысл жизни человека – угождать Богу. Но это возможно только верою. Угождать Богу противно нашей природе. Нам необходима Божья благодать, чтобы нас изменить. И это происходит тогда, когда человек становится христианином. Он перестает угождать себе. И теперь он движим этим фактором. Это его установка жизни. Он хочет угождать Господу. Колоссянам 1:10 мы читаем об этом. «Чтобы поступали во всем достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». В зависимости от того, кому человек угождает, того царство он и строит. Если человек ищет только того, чтобы угождать себе, он строит свое царство. От этого страдает он сам, но когда человек ищет того, что угодно Богу, он строит Божье царство. Римлянам 14 глава, мы читаем 17-18 стих, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Смотрите, кто этим служит Христу? Чем служит Христу человек, угождающий Богу? Он служит праведностью, он служит миром, он служит радостью во Святом Духе. Итак, мы читаем, друзья, в этой 11 главе, на этих двух примерах Авеля и Еноха, очень важное утверждение. Вера нам необходима для того, чтобы угождать Богу. Четвертое. Вера нужна, чтобы исполнять Божье предназначение в жизни. Прочитайте 7 стих. Евреям 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей он судил, он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Что автор отмечает здесь, друзья? Для Ноя Бог определил очень важную роль в жизни. Ему и больше никому в последующих поколениях Бог только ему определил построить ковчег. Это грандиозный проект. В этом было Божье призвание для Ноя. Никому больше Бог этого не поручал. Очень интересно, что отец Ноя, Ламех, дал сыну своему имя Ной с надеждой, что тот будет помогать им в возделывании земли. Это было отцовское определение, предназначение. Посмотрите, Бытие 5, 28-29. Ламех жил 182 года и родил сына и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах наших при возделывании земли». Ной был первенец, и Ламех, который возделывал землю, рассчитывал на то, что Ной будет помогать ему. Это отцовское предназначение. Но у Бога был другой план. Посмотрите еще раз в тексте, Евреям 11:7, как Бог осуществляет свой план для Ноя. Он дает ему свое откровение. Седьмой стих, смотрите еще раз. «Верую Ной, получив откровение», Ной занимался, конечно же, чем? Он помогал своим родителям. Но когда Ной услышал повеление или откровение от Господа, Ной должен был оставить то, что говорил ему отец, и заняться тем, что сказал ему Бог. И здесь очень важный элемент. Бог определял предназначение, и Он призывал человека в нужное время для того, чтобы он исполнил свое предназначение в жизни. И это невозможно без веры. Мы видим, это случается подобное, случается в жизни других людей Божьих. Они в свое поколение, в свое время исполнили Божье предназначение в жизни, в этом и был их успех. К примеру, Моисей. Его жизнь состоялась как египетского известного знаменитого человека. Он был сыном дочери фараона. Он получил наивысшее образование, он имел славу египетского властелина, он имел богатство больше, чем какой-либо другой египтянин. Наблюдая за его жизнью, современники Моисея не могли даже подумать, что этот человек имеет какое-либо другое предназначение в жизни, и даже подумать об этом он не мог. Но смотрите, однажды звучит призыв, или призыв от Бога самого, и Бог призывает Моисея и говорит: «Пойди к моему народу, обратно в Египет, пойди к фараону, и я тебя призываю на это служение». Если Моисей не поверил бы Богу, он бы никогда не исполнил бы Божьего предназначения для своей жизни. Но Моисей должен был услышать от Бога его повеление и повиноваться этому повелению. Затем Иов. Возьмите Иова. Его жизнь является огромным уроком для нас, живущих после него. Но Бог дал жизнь Иову для этой цели – показать свою славу через трудности, которые он сам допускает в его жизни. В этом было предназначение Иова. Помочь нам всем увидеть, зачем нужны страдания и какую роль вера играет в этом всем. В этом было его предназначение. Ни комфорт, ни стада, ни хорошая семья. Его предназначение было именно в том, чтобы своей жизнью через страдания и вере в этих страданиях показать, каким образом Бог совершает свое дело. Мы также читаем о Давиде, что он в свое время, он послужил воле Божьей, Деяния 13:36 написано: «Давид в свое время, послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим и увидел тление». В свое поколение Давид мог исполнить то, что он должен был исполнить, только по одной причине – верою. Даже верою, друзья, он не исполнил того, что он хотел. Помните, когда Давид хотел построить храм? Приходит к нему Нафан и говорит: «Бог сказал, что ты не построишь храм». А Давид уже все приготовил. Уже все приготовил и готов это сделать, чтобы построить храм. Это самое великое, что мог сделать, наверное, израильский царь. Но теперь смотрите, Нафан приходит и говорит: «Нет, это не ты. Не ты будешь строить». И здесь для Давида нужна была вера, чтобы не исполнять то, что ему не предназначено. То есть верою на самом деле человек исполняет свое предназначение. Я недавно перечитывал книгу «Деяния святых апостолов», как раз к тому, к той среде, когда проповедовалось на «Деяния святых апостолов». Я обратил внимание на Ананию. Помните, дамасский учитель или один из дамасских пасторов церкви или руководителей церкви, он нигде больше не вспоминается в Деяниях святых апостолов. Помните, когда апостол, вернее, тогда он еще не был апостолом, Савл, который гнал церковь, встречает Иисуса Христа, или Иисус встречается ему на дороге в Дамаск, изменяет его жизнь, и Савл теперь находится слепой, он находится в Дамаске. Бог обращается к Анании и говорит: «Анания, пойди к этому человеку, он мой сосуд. Пойди, скажи ему слова, и он исцелится, он мой сосуд, я его буду использовать». Анания говорит Богу: «Господи, я слышал, столько много зла он сделал». Бог говорит: «Он мой сосуд, иди». Вы помните, наверное, эту историю. Она не такая значительная, казалось бы, но очень важно, что делает Бог с Ананией. Мы нигде больше не встречаем, где этот человек и чем он занимался. Но во свете Писания Анания нужен был Богу именно в этот момент и, возможно, не столько для всего остального. То есть этот момент, для этого Бог взрастил Ананию, и для этого Он сделал его одним из учителей в Дамасской церкви, чтобы затем однажды, когда Савл будет на дороге, и когда слепой будет сидеть в Дамаске и будет молиться, послать туда именно Ананию, никого другого. И затем Анания уходит со сцены. Вот если представить Деяния святых апостолов как сцену, развивается вся эта драма, удивительная, красивейшая драма Божьего искупления через церковь, как Бог спасает людей. Мы видим Савл, появляется Анания, и затем он пришел к Савлу, возложил на него руки, и уходит Анания. И это все из его жизни. Так вот, смотрите, друзья, что здесь очень важно. Предназначение Анании было именно в этом, согласно Писанию. Все остальное было всего лишь вспомогающим, чтобы совершилось его самое главное. Что он делал после того? Очень важно, что он делал, но Писание указывает нам только на этот один шаг его жизни или один поступок. Когда мы возьмем более поздние примеры, Лютер. Лютер перед целой армией, папской армией, которая сидела перед ним. В Вормсе, после ночных бдений, горячих молитв на утро, он был полон решимости, чтобы дать свой ответ веры. И вы помните все слова, которые он говорил, сказал тогда: «На сём стою и не могу иначе. Моя совесть пленена Божьим Словом. Помоги мне в этом, Господь». Это был один из определяющих моментов в его жизни. Это был тот момент, который касался его предназначения. Благодаря своей вере в Слово Божие Лютер смог исполнить свое предназначение в жизни. Все эти примеры, друзья, они говорят нам о том, что жизнь каждого из нас имеет уникальное место в свое время. Бог никогда не ошибается, когда Он помещает нас в определенные обстоятельства, допуская самые мелкие вещи в нашей жизни. У Него есть цель для каждого из нас в каждом дне. Веруя в Его Слово, мы можем исполнять Его предназначение для нашей жизни. Посмотрите внимательно Ефесянам 2:10. «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Добрые дела? Все остальное объясняется в Ефесянам. Снисходительность друг к другу, любовь друг к другу, смирение в отношении друг к другу, прощение друг друга. Это добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Так вот, без веры невозможно сделать эти дела. Я хочу еще раз противопоставить веру нашим чувствам или ощущениям, или еще каким-то нашим претензиям. Вера является единственным условием для того, чтобы мы исполнили Божье предназначение в каждой ситуации нашей жизни. Это четвертое. Теперь пятое. Вера нужна, чтобы повиноваться Богу в каждой ситуации. Мы смотрим на Авраама теперь. В 11 главе автор говорит об Аврааме. Он говорит: «Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел». Пошел, не зная, куда идет. Верою он жил или обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Жизнь Авраама можно охарактеризовать одним словом – повиновение. Очень важно понимать, что повиновение не было только лишь проявлением воли Авраама, друзья. Повиновение было реакцией на Божье Слово. Если бы не было Божьего Слова и той веры, которую оно вызывает, не было бы послушания. Так вот, без веры невозможно повиноваться Богу. Любое религиозное или доброе дело, которое не является выражением нашей веры, не является добрым делом, не является повиновением. Бытие 12.1 сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И Авраам повиновался. Авраам повиновался Богу, чтобы отдать своего единородного сына Исаака. Каждый шаг трехдневного пути был шагом веры, очень осмысленной, разумной веры, повинующейся веры. Все, что Авраам делал на протяжении этих трех дней, когда он вел своего сына Исаака на гору Мориа, на этой горе он должен был совершить то, что Бог ему говорил. И он знал, что он делал. Евреям 11:19, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Авраам не думал, авось Бог что-то придумает до этого. Он в сердце уже своем поверил Богу и сказал: «Господи, если это то, что ты требуешь, it's done, сделано». Все остальное было выражением повиновения. И только в момент, когда Авраам занес свою руку, чтобы поразить своего сына, Бог останавливает его. Евреям 11:19 говорит именно об этом: «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». Веру производит Бог. Божья вера производит желание послушания Божьему откровению и способствует определенному действию. Вся таким образом жизнь человека, она должна строиться на истине, друзья. Римлянам 14:23: «Сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере». Все, что не по вере, грех. Все. Радикальность и эксклюзивность подобных текстов, она заставляет нас остановиться, пересмотреть, испытать свою веру. Это пятое. Вера нужна нам, чтобы повиноваться Богу в каждой ситуации. Мы не можем повиноваться, когда нам выгодно, когда нам хочется. Нам нужна вера, чтобы повиноваться Богу. Шестое. Мы находим в этой главе еще одно очень важное. Вера нужна нам, чтобы верно понимать себя. Вера необходима нам для того, чтобы понимать верно себя. Мы живем в век, который часто называют веком кризиса идентичности. На это есть много разных причин. Стираются грани, границы. Человек не знает, кто он теряет понимание, кому, какому народу он принадлежит. Человек не знает, кто он конечно, может говорить о своей работе, о своем богатстве, о своем образовании, о своем положении, о своей занятости. Спросите у человека, кто он, и он скажет вам, кто он. Но это ли определяет, кто он? Так вот, смотрите, друзья, понимание себя имеет разные источники. Человек может ссылаться на религию, на теорию, философию, на свои какие-то представления о том, кто он, на психологию. Все это попытки объяснить, кто есть человек. Евреям 11 глава 13-14 стих говорят нам о том, что верою мы понимаем, кто мы есть. От этого зависит все, что мы делаем, кто мы есть. Идентичность наша зависит от нашей веры в слова Божьи. Евреям 11:13-14. «Все эти умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе». Они говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Посмотрите еще один текст в этой же главе, Евреям, 11 глава, 24-25 стихи. «Веру Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Речь идет о его идентичности. Он был сыном дочери фараоновой на, кажется, внешнем уровне. Но если разобраться поглубже, он не был сыном дочери фараоновой, он был сыном дочери израильской. Но более того, он понимал свою идентичность верою, то есть он сделал то, что Бог ему повелел сделать. И он стал вождем Израиля, который спас его. Моисей понимал себя верно по одной причине. Он верою принимал Божью оценку себя. И это очень важно для нас, друзья, еще раз определить, что Библия является единственным верным источником понимания сути того, кто есть человек. Эти вопросы всегда будоражили ум человека. Кто я, откуда я и куда я иду? Эти три вопроса. Вопросы нашего бытия, вопросы антропологии. Кто есть человек? Они должны быть отвечены только Писанием. И только в Слове Божьем мы можем узнать, кто мы есть. И каждое послание полно этих утверждений. Но для меня очень важно, чтобы мы услышали это верою. Мы понимаем, кто мы есть. И вера нам для этого нужна, чтобы верно понимать себя. Седьмое. Вера нужна нам для того, чтобы стремиться к небесному. Из-за греха, друзья, мы приклеены к земному. Из-за греха мы потеряли вкус небесного. Мы не можем переживать вкус небесного как нужно, даже когда мы покаялись и когда мы обратились к Богу. Но нам для этого и нужна вера, чтобы стремиться к небесному, забывая земное или ставя земное на нужное место. Евреям 11, 14, 16 мы читаем, «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вера, друзья, это не усилие ума, это не усилие нашего творчества, это не дисциплина сама по себе. Вера помогает нам увидеть славу небесного, чтобы отказываться от удовольствий, мирских прелестей, земного комфорта, богатства, греховных наслаждений. Город – это место, где обитает Христос. Именно об этом здесь идет речь. Они стремились к лучшему. Даже не израильская земля обетованная была их верой, их смыслом жизни – но город, который приготовил для них сам Господь, место, где обитает Христос, где они будут жить со Христом. Евреям 11:23 мы читаем о Моисее. «Верою Моисей», посмотрите, «верою Моисей, пришедший в возраст, отказался». Видите, невозможно отказаться от мирских удовольствий без веры. Моисей это сделал верою. Он отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Цики – это ключ. Вера – это видеть невидимое. И благодаря этой вере человек может отказаться от греховных удовольствий. Просто когда мы говорим «перестань грешить», это не сработает, друзья, никогда не сработает. Человек на время перестанет грешить. Но если он не увидел воздаяние большее, чем то, что обещает грех, он никогда не сможет измениться. Верою, только верою человек может стремиться к небесному, оставляя или ставя земное на нужное место. Моисей, написано, взирал на воздаяние. Что это такое? Вопрос даже, кто это? Воздаяние – это сам Мессия, носителем которого был израильский народ. Вот поэтому написано, он поношение Христово принял и захотел страдать с народом Божьим, который был носителем Мессии, и которому Бог обещал более, намного большее духовное богатство, чем то, что мог предложить для Моисея весь Египет. 1 Иоанна 2,15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». Мир проходит, и похоть его проходит. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот что он получает. Пребывание вовек, исполняющий волю Божию. Другими словами, невозможно перестать любить мир, просто показав его суетность, разочарование, пагубность. Отвлечь человеческое сердце от любви к миру возможно только показав самого Бога как более достойного предмета для восхищения. Джон Пайпер в своей книге «Грядущая благодать» пишет следующее. Это самые первые слова на первых страницах его книги. «Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу, не возжелает его больше жизни. Таким образом, власть обещаний греха – это самое главное здесь». В этой цитате. «Обещание греха или удовольствие побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе Христе, противостоит тому, что грех сулит вне Его. Только верой в Иисуса Христа, Христос лучше, только вера в то, что Он лучше, может помочь человеку избавиться от его греха, который держит в его рабстве. Другой метод не поможет». Религия не поможет, самодисциплина, самобичевание ничего не поможет. Если человек верою не увидел Христа более славным, более важным, более превосходным, чем все, что он имеет и все, что может предложить ему мир, он никогда не сможет оставить грех. Итак, вера нужна для того, чтобы мы могли стремиться к небесному. Восьмое. Вера нужна, чтобы благословить своих детей. Я никак не мог пропустить этот момент. Речь идет об Исааке и Иакове. Говоря об этой сфере жизни, автор упоминает очень коротко Исаака и Иакова, но мне кажется очень важным для нас, друзья, очень важным, чтобы мы обратили на это внимание. Посмотрите, 20 стих. «Верую в будущее, Исаак благословил Иакова и Исава». «Верую в будущее, благословил своих сыновей». Исаак благословил своих сыновей. Затем 21 стих. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Вы обратили внимание, что благословение детей в данном случае прямо пропорционально вере. То есть благодаря вере Иаков, Исаак, Иосиф, его сыновья были получили благословение. Речь идет здесь намного больше, чем просто о возложении рук, друзья. Нам нужно помнить контекст всей истории. Благословение Иакова было правомочным, благословение Исаака было эффективным, потому что своей жизнью они показали видение Бога, самого славного и великого Бога, и это они передали своим детям. Верою в будущее, а будущее не просто Иаков говорил, я верю, что вы станете хорошими мужчинами, или я верю, что вы станете хорошими израильтянами. Нет, это не была вера, которая просто верила в доброе. It was not a positive thinking. Иаков благословил верою в будущее, которое определялось Богом, его обетованием. И вот в этом суть. Вера нужна для того, чтобы благословить своих детей. Включает в себя взращивание следующего поколения в страхе Божьем. Нам нужна вера, родители, папы, мамы. Нам нужна вера, чтобы правильно реагировать на капризы детей. Нам нужна вера, чтобы благословить их жизнью Божьей, чтобы благословить их христианским характером или Христовой жизнью. Евреям читаем 11:23. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Родители верою защищали своего ребенка». Они верили, Бог имеет что-то для него в его жизни. И они верили, понимали, что однажды Бог выведет. Весь израильский народ жил надеждой, что Бог избавит их от рабства. Об этом говорят другие тексты. Но еще один, который важен для нашего понимания, что вера нужна, чтобы благословить своих детей. Бытие 18:19. Бог говорит Аврааму, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что обещал ему». Вера нам необходима, чтобы благословить своих детей. Девятое. Очень коротко. Вера нужна, чтобы проходить страдания и остаться верными. В этой всей главе, друзья, мы читаем, что каждый человек, который верил в Бога, проходил свои трудности, свои испытания, свои болезни, преследования. Для Авеля это был враждебно настроенный Каин. Для Еноха это было давление греховного окружения вокруг. Все жили, как им вздумалось. Для Ноя это было 120 лет строения ковчега и насмешек. И затем 7 дней в ковчеге, когда дождя еще не было. Представьте себе, 7 дней Ной зашел в ковчег, 7 дней не было дождя. Там была его жена и были его дети. И каждое утро они просыпались, и они вставали с вопросом, где дождь, что происходит? Пап, что мы здесь делаем? Представьте себя сыном Ноя. Вы вместе с ним сидите в ковчеге уже 7-й день. Или 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Это не 6 минут по 24 часа в сутки. Это тоже было переживание, давление, которое переживал Ной. Для Авраама это было испытание временем. 25 лет ожидал он обетования. Для Иакова это был обман Лавана, преждевременная смерть Рахили, придуманная сыновьями смерть Иосифа, встреча в Египте, само путешествие в Египет. Для Иосифа это было предательство братьев, ров, рабство, встреча с женой Потифара. Для Моисея это был Египет и все его богатства, а затем гнев фараона. 11.25 мы читаем, «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством». Большим богатством он почел для себя страдание. Почему? Потому что он видел невидимого. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вера была необходима для того, чтобы пройти для Моисея его страдания. Последние стихи 11 главы. Вы только посмотрите, друзья, что пишет здесь автор. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Они стояли лицом к лицу львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные замучены были. Поругания, побои, узы, темница, камни, перепиливание, меч, скитание, недостатки, скорби, злобление. Все это мы находим здесь. Вот что проходили верующие люди. И благодаря только вере они могли пройти это. Вера, друзья, необходима нам для того, чтобы мы прошли страдания в нашей жизни. Любые испытания и любые искушения. Филиппийцам 1:29 написано, «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И поэтому Петр говорит тоже, что через страдания возможно только верующему человеку пройти достойное подражание. 1 Петра 2:19, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». Перенести скорби возможно только верою. Помышляя о Боге указывает на веру человека. И последнее. В этой главе, друзья, мы не можем этого не отметить. Вера нужна, чтобы умереть в полном покое и с полной надеждой. Вера нужна для того, чтобы умереть красиво. Однажды каждый из нас станет на этот порог смерти. Каждую одну секунду три человека умирает. За минуту, представьте, умирает, если каждую секунду три человека, то за минуту 60 на 3, 180 человек. Представьте, сколько за наше собрание сегодня умерло человек. В то же самое время вера нужна для того, чтобы умереть в полном покое и с надеждой. Евреям 11:13. «Все эти умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались». Умереть с радостью в сердце? Возможно, верою. Веру Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Там была надежда. Он говорит, говорил своим братьям, «Мы выйдем из Египта, вы обязательно выйдете, мои кости возьмите с собой». Он верил, он с надеждой умирал. Мы читаем, что у Иосифа была твердая надежда. Евреям 11, 36. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы. Быть перепиливаемым – это значит умирать медленно. Но несмотря на это, верою, эти люди умирали с надеждой. Когда вы читаете последние слова многих знаменитых и сильных людей мира этого, вы заметите, что они отмечены агонией, они отмечены ужасом и отчаянием. Дэвид Хьюм, шотландский экономист и философ, кричал на смертном одре: «Я горю, я сгораю в пламени». Знаменитый французский атеист Вольтер просил своего доктора: «Я дам вам половину всего, что у меня есть, если вы продлите мою жизнь хотя бы на полгода». Его вопли настолько были и так велики и мучительны, что рядом находящаяся медсестра говорила: «За все богатства Европы я не хотела бы еще раз видеть атеиста умирающим». Английский скептик Томас Хоббс: «Если бы я владел всем миром, я бы отдал его за еще один день жизни». Неверующие люди, атеисты, неверующие в Бога, умирают без надежды, без радости, без веры. Но Библия говорит о нас иначе. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Христа Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, вера нам необходима не только для нашей жизни, но для того, чтобы нам умереть красиво, с надеждой, с полной верой в нашего Господа. У меня есть несколько вопросов для всех нас, друзья. Давайте мы встанем. Я хочу их задать, эти вопросы. Мы помолимся вместе сейчас. В первую очередь, имеете ли вы веру Божию? Мы сегодня с вами говорили о 10 признаках Божьей веры. Что она делает? Зачем она нам нужна? Имеете ли вы веру Божью? Имеете ли вы веру, которая дает вам праведность Божью? Имеете ли вы веру, которая реально смотрит на мир? Имеете ли вы веру, которая угождает Богу? Имеете ли вы веру, которая дает вам исполнять Божье назначение в жизни? Имеете ли вы веру, которая повинуется Богу во всем? Имеете ли вы веру, которая определяет, кто вы? Определяет ли ваша вера, кто вы? Имеете ли вы веру, которая благословляет ваших детей? Имеете ли вы веру, которая стремится к небесному? Имеете ли вы веру, которая дает силу в испытаниях? Имеете ли вы веру, которая удаляет страх смерти? Пусть на эти вопросы нам Бог поможет ответить откровенно, честно, один на один с Богом и просить у Него Божьей веры. Аминь. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя еще раз за это напоминание в 11 главе о вере Божьей. Мы, Господи, просим о том, чтобы Ты помог нашему неверию, чтобы Ты дал нам живую веру, святую веру, которая изменяет всю нашу жизнь. И все то, о чем мы сегодня слышали, Господи, я прошу о том, чтобы каждый из нас мог жить верою Твоею. И для этого умножь в нас веру. В каждых ситуациях, в каждых обстоятельствах жизни научи нас вспомнить о том, что Ты даешь их для того, чтобы мы практиковали и умножали и утверждались в вере живой, в вере Божьей. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.